Александр Дюма оставил целую книгу впечатлений о своем путешествии в Россию. Что же больше всего поразило знаменитого писателя в Петербурге? Улица религиозной терпимости. Вот как назвал Невский проспект потрясенный автор бессмертных мушкетерских романов. И действительно, стоя в начале Невской перспективы, путешественник может увидеть и купола православных храмов, и остроконечный костел, и кирху. А на другой стороне Невы тянутся к небу голубые минареты, прячутся среди густой зелени деревьев таинственный храм Будды и поражают воображение жителей Коломны, Мавританские башни, Оральной синагоги. Это и есть петербургский феномен. Многообразие культур, смешение традиций, сочетание различного духовного опыта. Последние 20 лет вернули нам свободу вероисповедания, свободу совести. Петербургским соборам вновь пришло их величие, а петербуржцам право исповедовать свою веру в любимом храме. Однако, много ли знаем мы, каких трудов стоило возвращение к жизни заброшенных соборов? Как протекает за прекрасными фасадами церковная жизнь? Самое время заглянуть внутрь.
Сейчас мы находимся вот в здании, вот трехэтажное желтое здание. Это здание ризница была по времени самое последнее по постройке здания в 1913 году. Построено оно было, в нем располагалось на первом этаже библиотека и архив монастырский, на втором этаже ризница, то есть где хранились облачения, самые ценные церковные вещи монастырские, и на третьем этаже находилось древлехранилище, то есть такой вот монастырский музей, где реликвии хранились различные.
Вообще, конечно, этот макет – вещь замечательная, потому что любой мирянин, любой прихожанин, который приходит в лавру, то он видит какую-то небольшую часть, да, вот он прошел по дорожке, там пересек мостик, прошел по дорожке, зашел в храм, он увидел фасад храма, он, значит, может, конечно, отойти на несколько шагов и увидеть весь фасад целиком, но все равно это будет какой-то кусочек, да?
Да, здесь как вот такой с высоты полета некоего птичьего можно посмотреть на монастырь со стороны. Лавра само это слово греческое, если в буквальном переводе с греческого языка, лавра это монастырь, огороженный стеной. И в древности первые лавры представляли из себя такую как раз вот совокупность. Это было обычно несколько монастырей, ну, небольших достаточно монастырей, которые на одной территории находились. Обычно их обносили оградой. Иногда бывало, что на одной этой территории и женские, и мужские монастыри находились. Но у них был, как правило, один старец, один авва. Вот он руководил жизнью всех этих монастырей. Позже уже сложилась такая традиция, что лаврами стали называть, особенно у нас в России, крупные самые значимые монастыри. А наша лавра уже стала лаврой со времен апостола Павла. Вот как раз у нас здесь в библиотеке беседа, у нас за моей спиной императора Павла как раз портрет находится того самого императора, который своим указом присвоил Александру Невской лавре статус лавры, собственно. Прежде она носила название Троицкий Александр Невский монастырь. В нашем случае это мужской монастырь. На самом деле лавра это не, конечно, и комплекс зданий, но лавра это прежде всего это монашеское братие, которое населяет эти стены, которое, собственно, ее делает монастырем, которое делает ее лаврой, которое делает ее таким духовным центром, сердцем Петербурга. У нас порядка 43 насельников всего. У нас, в общем-то, непростая достаточно для монастыря жизнь, потому что мы живем в городе, в большом городе, живем в самом центре этого города. И само устройство даже монастыря, она не позволяет нам замкнуто как-то жить. На самом деле, если вспомнить петровские времена, когда Петр основал монастырь, конечно, он не находился тогда ни в городе, ни в центре города. Город тогда начинался в районе нынешней Мойки. Замысел этот грандиозный Трезини. Хотя, конечно, Трезиневский не совсем замысел. Ну, Трезини, мы знаем, он же строил по первому проекту, по Трезиневскому. А главный вход в лавру должен был со стороны быть Невы. Вот. И вход этот должен был направлен быть на восток. Поэтому проект был отвергнут, потому что у нас с востока все-таки должен быть алтарь. А так, по мысли Трезини, должна была быть красивая набережная, лестница со стороны Невы. Ну, немножко так это не получилось. Может быть, отчасти поэтому. Сейчас наш монастырь, вот он такой, как на ветру мы все живем, на виду, потому что вот у нас весь монастырь, он открыт всегда для людей. Почему? Потому что вот как раз, может быть, Трезиневский проект этот не воплотился, потому что иначе бы все заходили, конечно, в монастырь оттуда куда-то со стороны Невы, с улицы, и уже внутрь бы люди не попадали, это был бы замкнутый двор.
Попадаем через вот площадь.
Да, сейчас мы заходим с площади Александра Невского через надвратную церковь в честь скорбящих, и иконы Божией Матери все скорбящих радости. Как мы заходим с двух сторон, слева и справа два первых кладбища лаврских. Лазаревское – это древнейшее кладбище, ну, по времени это второе в Петербурге, и первое монастырское кладбище в Петербурге. Это кладбище стало таким вот элитным, но вообще это место первого нахождения монастыря. При входе мы видим с левой стороны, как мы заходим в монастырь, первый двухэтажный храм, каменный храм в честь Благовещения Божией Матери, и верхний храм был освящен в честь Александра Невского. Это первый вообще в Лавре каменный храм. Дальше вот центр монастырской композиции – это, конечно, Троицкий собор.
Вот такой. Батюшка, а где, собственно, живут монахи?
Ну, сейчас кельи монашеские располагаются в двух корпусах – в Духовском и в Федоровском. Ну и в этих же корпусах, в Федоровском корпусе у нас находится часть наших мастерских, там находится у нас швейная мастерская.
Здесь шьют все облачения, в которых в дальнейшем происходит служение в лавре. Все детали интерьера лавры, ну то есть это все аналойники, соответственно, всех семи цветов основных. Есть два белых цвета, белый с серебром, это обычно цвет крещения, бело-золотой цвет Рождества, голубой цвет, это цвет богородичных праздников, зеленый цвет Троицы, красный цвет Пасхи, еще какой забыл. Ну, желтый цвет – это праздники господские, это обычный цвет, в которых обычно служат в церкви. Вот. Но также есть еще великопостные цвета, то есть это черный цвет. Вот. В нем начали служить только с 18 века в русской церкви. Вот. Ну и фиолетовый цвет, в котором служат воскресные праздники Великого Поста. То есть суббота вечер и воскресенье. У любого церковленного человека у меня есть свой духовник. И вот в определенное стечение обстоятельств и времени я пришел к нему за советом. Спросил, вот как ты думаешь, отец Александр, куда мне податься с моим знанием швейной промышленности, с моим дизайнерскими умениями? Он говорит, обратись к владыке Назарию. Как раз у него пока еще нет швейной мастерской. Может быть, что-то и сладится. И было это в начале 2000-х годов. Ну, в общем, а дальше как по благословению говорят. То есть пришел к владыке, он говорит, приди через месяц, я подумаю. Пришел, он подумал, сказал, да, будем делать. И вот, собственно, в это помещение пришел еще тогда, когда здесь не было, ну, вообще ничего. То есть здесь разрушенные стены. Со временем все обросло хорошими ремонтами, хорошим оборудованием. В мастерской работает около 10 человек. Вот, в основном это наши рукодельницы-швеи. Вот потом вышивальщицы на машинной вышивке, вот, вышивальщицы ручной вышивки. Ну, судя по общению, которое у нас происходит уже несколько лет, даже больше, чем существует эта мастерская, потому что многих людей привел сюда я. Вот. Да, это люди верующие, но вот как бы дальше этого я стараюсь не влезать, потому что однажды было сделано благословение. Благословляю взять людей, специалистов, которые будут работать, будут красиво работать, будут делать красивые вещи. Вот, я так и сделал. А в лавре используется ткань только та, которая произведена для лавры. То есть мы помимо пошива, мы еще делаем эскизы для производства новых тканей. Вот, ткани делаются на Павлово-Посадском шелке, в Рахманово также. Ну, вот, на шелковых комбинатах по нашим эскизам. То есть те ткани, которые используются в лавре, они не встречаются больше нигде. Вот здесь вот это вензель Александра Невского. В данном случае это сокращенный Александр Невский, две буквы. Вот. Ну и на других облачениях также встречается изображение двух посохов. Монашеского и архиерейского посоха. Вот, что олицетворяет символ светской и духовной монашеской власти.
А в духовском корпусе тоже, кроме гостиниц, еще располагается у нас иконописная мастерская.
Та мастерская, в которой мы с вами находимся, это часть монастыря, часть его деятельности, его жизни, потому что в этих стенах пишутся иконы. Делаем иконы для новых иконостасов, делаем росписи в храмах, здесь, на территории Лавры?
Это икона в храм венчальный. Это моя первая работа здесь. Святые Константин и Елена. Эта икона будет стоять в надвратной церкви в Лавре. Дмитрий Геннадьевич был у меня рецензентом, когда я писала диплом. И я попросилась к нему на стажировку. Он меня взял. Дело не в иконописце. И это не он заряжает икону энергией. Это все-таки Божья благодать, которая уже когда икона освящена, и когда люди на нее молятся, это Господь дает. Это такая возможность, чтобы от нее происходили чудеса. Это же Лавра, это монастырь. Здесь столько святынь. И возможность каждый раз заходить в храм, просто пройти, помолиться, это, конечно, дает свою особенность. Особенность икон заключается прежде всего в том, что мы изображаем не просто человека, мы изображаем святого. Я, конечно, ориентируюсь на древние образцы. Я не из головы откуда-то беру, но, конечно, дополняю что-то свое. Часто сложно понять, видишь, что есть какая-то ошибка. А какая, не можешь понять. Есть возможность посоветоваться, всегда подскажет.
Ну, как я здесь оказалась? Я училась в духовной семинарии. И у нас была такая практика в Финляндии. И там я познакомилась вот с Дмитрием Геннадьевичем. Надо сказать о нашем наместнике, владыке Назарии, да, что он действительно такой человек, который захотел создать здесь иконописную мастерскую, очень много сделал для этого. Вот. То есть в каком-то отношении мы его воспринимаем как отца, потому что он действительно вот так покровительствует. Он очень как-то много сделал и в отношении того, что он предоставляет помещение. Это сложно же очень сделать. И, в принципе, как-то он духовно окормляет все время. И вообще за этими стенами как-то мы себя чувствуем очень защищенно. Потому что здесь чувствуется вот дух молитвы. При этом он допустил то, что здесь действительно работают люди, просто специалисты, но не монашествующие. Это очень важно именно жизнью церкви, потому что икона – это не просто выражение вот какого-то эмоционального состояния человека, а она именно заключает в себе опыт духовный, церкви, да, литургический опыт. Поэтому, конечно, самое важное, чтобы человек вот жил этой жизнью, иначе ничего не получается просто. Сейчас у нас пополнился здесь штат. Ну, короче говоря, у нас один мужчина, остальные женщины. Сейчас у нас, по-моему, шестеро. Да я считаю, что у нас вообще очень близкие отношения. Вот я и говорю насчет как дома, это еще из-за того, что мы очень как-то спаяны между собой, в общем-то, чувствуем себя так вот как-то очень по-семейному, очень давно друг друга знаем. Там вот, например, с Дмитрием Геннадьевичем у нас духовник один, там, ну вот у меня лично. А потом икона, она как-то объединяет людей как-то изнутри именно. Вот есть такое ощущение. Поэтому мы все время помогаем друг другу в разных там ситуациях, да, и, конечно, общаемся. Так тесно очень. Если говорить о технике, то, ну, что очень важно, что настоящая икона, она пишется темперой. Темперы – это натуральные пигменты, да, вот, во-первых, используются полудрагоценные камни. Например, синие пишутся лазуритом, да, потом различные глины, то есть абсолютно не используется синтетика никакая. Потом, как связующее, используется желток. Яичный желток и либо сухое вино виноградное, либо уксус виноградный. Ну, если говорить, так сказать, как-то так более так обобщенно, скажем, о технике, не вдаваясь там в подробности, то сначала, после, конечно, золочения, после того, как сделан рисунок, сначала наносятся такие локальные отношения, как бы как общие, как пятна, а потом постепенно делается высветление. То есть от такого общего пятна начинает как бы постепенное нарастание света, и лики также пишутся. Но вот это сейчас такое еще середина работы. То есть, в принципе, в иконе есть такое понятие света, постепенного приближения, наполнения формы светом. И мы видим, как это блестяще делают, например, старые, ну, мастера, типа, скажем, Андрей Рублев, у него буквально лики светятся изнутри. Вот. Но мы тоже стараемся. То есть это вот самое основное в иконе, это вот постепенное вот это нарастание, приближение света, как это символизирует преображенную плоть, да, свет, который наполняет форму постепенно.
Сейчас мы варим левкас.
Мы делаем левкасный слой на иконе, грунт, на котором потом пишем.
И что там будет вот в эту массу?
Только натуральные ингредиенты. Свежий желатин. Мел. И вода. И еще олифа.
Это еще только самое начало. Это проклейка. Два, три слоя мы делаем проклейки жидкие. И красненькие. А потом еще несколько слоев. Уже холодным и не разогретым левкасом. И в среднем толщина грунта получается 3-4 миллиметра.
У меня 5-6 бывает. В принципе, это, конечно, очень тяжелый и достаточно кропотливый труд приготовить доску, написать икону с соблюдением всех традиций. Но это, в общем-то, веками уже проверенная техника, и отступать от нее пока что нет смысла, потому что нового материала мы не знаем, сколько они себя приведут через 10-50 лет.
Этот корпус еще знаменателен тем, что в одном из корпусов находилась келья последнего духовника Александра Невской лавры, преподобного Серафима Вырицкого. Сейчас там устроен домашний домовый храм в честь преподобного Серафима.
Когда-то в этом месте была его келья. И спустя много лет уже, после того, как он покинул монастырь, и на монастырь уже был разорен, и новые братья во главе с епископом Назарием решили здесь, в этих стенах, сделать церковь. Задача эта была поручена нашей мастерской организовать в этом пространстве красивую, хорошую церковь. В качестве материала здесь избран дуб, дуб мореный. Резьба вся, которая здесь находится, сделана без использования машинных технологий. Старались мы здесь следовать, опять-таки, традициям русской иконописи золотого времени, ориентированной к периоду иконописца Андрея Рублева, включая ту икону, которая находится у меня за спиной, с изображением святителя Николая и Александра Невского. У этой иконы есть небольшая особенность и историческая, и иконографическая. Исторически это дар одного благотворителя монастырю Юрия Александровича Молина. С этой иконой связана интересная история. Он хотел, чтобы для одного из лаврских храмов был написан образ святого Александра Невского. Желательно, чтобы вместе с князем там было изображение Никольской церкви, которая находится на Никольском кладбище. Потому что на этом кладбище похоронен его отец Александр, в честь которого, в честь Александра Невского названный. Также там помимо его отца погребен и дед, и бабушка. И когда он мне эту задачу обрисовал, я начал подготовительную работу, но, скажу откровенно, икона не пошла. И, видимо, по горячим молитвам вот этого человека, либо по молитвам братьев, в один прекрасный день, засыпая, я вижу перед закрытыми глазами вот эту икону, вот точно такую, как у меня за спиной. Но я понимаю, а что ж такое? Я вижу Александра Невского в схеме. Такая иконография существует. Храм Николая Чудотворца и Николая Угодника. И созерцая внимательно этот образ, сам себе задаю вопрос, но меня же просили только образ с Александром Невским. Почему же тут Николай появился? Я сразу понимаю, о какой иконе идет речь. На следующий день утром я звоню Юрию Александровичу, говорю, вот такая вот история, вот такое вот какое-то решение вдруг откуда ни возьмись появилось. Что делать? А в ответ слышу радостный такой всклик или возглас. Так это же прекрасно, Дмитрий Геннадьевич. У меня дед Николай, он был отпет в этом храме Никольском и похоронен там. Так это, говорит, это промысел Божий.
В рамках всей нашей истории мировой, конечно, 300 лет это немного, но я думаю, что для города юбилей такой обители – это очень знаковые события. Ну и, наверное, тоже не случайно, мы знаем прекрасную историю, знаем, кто такой Петр был, мы знаем, что он был реформатором, что он во многом западные традиции переносил сюда. Но с другой стороны, мы видим, что Петр все-таки стал основателем этого монастыря здесь, в лесу, на Неве. Стал основателем монастыря, видимо, все-таки Петр тоже понимал, что, несмотря на все реформы, Россия может быть только тогда Россией, только тогда может сохранить свою государственность, свою традицию, или, как патриарх Кирилл говорит, матрицу мы свою национальную можем сохранить только в том случае, если мы сохраним свое православие. И как раз вот для того, чтобы сохранить православие таким столпом православия, сторожем в какой-то степени, может быть, православия, оградой православия здесь, вот на этих западных землях, он и построил этот монастырь. И он действительно таким был, и буквально в административном плане. И здесь находился долгое время до основания епархии, здесь административный центр западных земель находился в Александро-Невской лавре. Здесь потом и фактически пребывали наши митрополиты правящие, жили. Здесь практически весь синод располагался, здесь обитали его члены синода. Здесь даже цензурный комитет, все его члены, архимандриты, они здесь жили, в стенах Александро-Невской лавры. Так что то, что хранила и охраняла церковь, и сохраняла в Петровское, послепетровское время, как раз вот этим сердцем этого православия в то время и таким столпом и стала, видимо, Александро-Невская лавра, Невский монастырь.
300-летию юбилея лавры у нас как раз была перестроена и выведена на автономное функционирование вся система отопления лавры в целом как таковая. Указом правительства Российской Федерации было передано здание бывшего хлебного амбара, который находится на Обводном, дом 5, соответственно, там была устроена газовая котельная. Пришли к выводу о том, что это будет и эффективнее, и выгоднее для самого монастыря. И вот в юбилейный год, благодаря всевозможным спонсорской помощи, вся система отопления была заменена. Замена отопления, начиная от батарей последнего фитинга и заканчивая самим теплогенерирующим устройством. Я работаю в лавре с апреля, 14 марта 1998 года. Когда я в школе прогуливал уроки, я в числе прочих музеев, которые посещал, посетил Лаврский некрополь и Лавру именно как музейный комплекс. И мне в этот момент очень захотелось, чтобы когда-нибудь она стала моим домом. Ну и, собственно говоря, после армии она моим домом и стала.
Мы вынуждены, в какой-то степени вынуждены сохранять эти памятники, сохранять их в том виде, в каком они были. Значит, мы не имеем права что-то там перестраивать и переделывать. Это даже в чисто практическом плане. Вот, например, сейчас у нас все окна мы поменяли, даже у нас где были пластиковые окна. Вроде бы практично, хорошо, тепло, но с другой стороны, это не аутентично, то есть это не древнее. Да? Приходится восстанавливать те окна, какие положено, да, которые должны. У нас сейчас поменяли в этом году, во время ремонта, все окна поменяли, а это порядка 60% фасадов наших окон. Это достаточно большой объем работы. Вот, поэтому приходится иногда идти на это, и это и затраты денежные, ну и просто практически, конечно, понятно, что с такими окнами немножко похолоднее бывает зимой. Принято было решение к 300-летию восстановить Лаврскую звонницу, и сейчас она практически восстановлена, у нас даже больше будет колоколов. Сейчас вот осталось планируется 14 или 15 колоколов сделать, сейчас у нас из этих 15 уже 12 колоколов изготовлено, поднято на звонницу, укреплено уже, и 2 или 3 колокола еще сделают. Это колокола тяжелые, один из них 3,5 тонны, другой 6,2 тонны, то есть это достаточно массивные такие колокола, поэтому долго подготовка была по их поднятию, и вот недавно совсем их подняли на место, на свое историческое укрепили, и сейчас вот уже совершается звон уже в этих колоколах.
Можно сказать, что здесь в Лавре сошлось у вас все, и вся история города здесь, и история страны, и история русской культуры, литературы, все здесь мы можем увидеть на одном вот этом вот макете.
Да, здесь все. И Лавра, она тоже в своей жизни, она все пережила вместе с своим народом, вместе с Россией, вместе с русской церковью. И времена расцвета, и времена страшных таких гонений. Ну и сейчас, вот сейчас мы тоже возрождаемся потихонечку, появляются братья, есть прихожане, которые нас любят, значит, есть надежда, что не только Лавра, но и Россия тоже будущее свое имеет.